Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Псалтирь преподобного Ефрема Сирина», в авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым о божественной литургии. Далее в рубрике «Поминайте наставников ваших» об архимандрите Иове Кундре рассказывает профессор Алексей Алексеевич Бармин. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых.
Псалом 104. Против врага злага и неотступного. Сколь велика благодать Божия! Сколь велико Божие человеколюбие, как желает и побуждает Он всех человеков, чтобы спаслись. Пощади, Господи, и меня, непотребного раба Твоего, пощади, благоутробный Христе Спасителю, создание Твое. Если Ты, Господи, не образумишь меня, бедного, и не дашь мне сердечного посвящения, то по причине великого нерадения своего не в состоянии буду я увидеть пагубу и растление свое. Поелику утеснен я немилосердным врагом, гнетущим меня, то непрестанно со слезами ночь и день вопию к благости Твоей, чтобы избавил меня от сетей его». Потому что каждый час обновляет он козни свои против меня, каждый час тревожит душу мою блудными помыслами и вожделениями удовольствий. Твоя, Христе, сила, запретившая морским волнам, да запретит и ему, чтоб не имел он действия на меня, непотребного раба Твоего. Пошли, Владыка, благодать Твою вскоре, да отженет от раба Твоего великого змия со всеми скверными и лукавыми его помыслами. Потому что язвы, причиненные сердцу стрелами его, стали гнилыми струнами, а я, в неразумении своем, всеми мерами скрываю их. Благий врач вопиет ко мне, не требует платы, не проливает крови, но леность моя не позволяет мне идти к нему. Сам он приходит уврачевать меня, но всегда находит меня вкушающим то, что не дает врачевствам его оказать свою врачевательную надо мною силу. О Господи, вразуми и отрезви меня, исцели и исцелею.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Шестая передача из цикла, посвященного божественной литургии, в эфире. Этот цикл проводим и готовим мы с главным редактором радио «Благовещение» протоиереем Андреем Спиридоновым. В прошлый раз мы рассказывали о том, какие условия необходимы для совершения литургии, и выяснили, что нужно хотя бы минимально два человека и священство, которое многосоставно. Фигуры епископа, фигуры священника получили какое-то освящение в нашей предыдущей передаче, но есть еще одна фигура, о которой знают меньше, это диакон. Но без него, как мне представляется, во всяком случае, современное совершение литургии, так как я ее реально слышу, в храмах проблематично.
Да нет, собственно говоря, очень часто в современных храмах, в сельских храмах, даже в Москве, приходских храмах, если это не воскресный день и не праздничная литургия, а будничная, очень часто литургия совершается без диакона. Диакон, он является таким украшением службы, помощником. То есть он во всем помогает священнику или епископу при совершении литургии, произносит те или иные молитвословия, иктиньи, но сам самостоятельно никаких действий не совершает, только по благословению священства. И без священника он никаких служб сам совершать не может, разве что только так по называемому мирскому чину. И то литургию нельзя совершить по мирскому чину. Кстати говоря, можно такую тоже вот привести аналогию относительно значимости таинства священства. Допустим, мы возьмем какого-нибудь молодого человека, прекрасной наружности, даже верующего и образованного, нарядим его во все священнические одежды, заставим или попросим совершить все действия, которые совершаются во время литургии, прочитать все молитвы, которые читаются, песнопения поются, какие должны быть литургии, но мы не сможем причаститься тогда святых христовых тайн, потому что это будет только некий спектакль. Даже, в общем-то, кощунственный спектакль, пародия на литургию. Должен быть действительно вот правильно рукоположенный священник, может вот быть сослужить ему диакон. Ну, диакон может и не присутствовать на литургии, от этого литургия не перестанет быть литургией.
Отец Андрей, и все-таки, ну, я лично так, конечно, разбирался в этом вопросе, но не до конца понял, чем священник отличается от диакона. Люди видят, что в рясе и тот, и другой, и тот, и другой одеваются в специальные одежды во время совершения литургии, и тот, и другой произносят священные слова во время богослужений. Вот принципиальное отличие. Кто такой вообще диакон? Откуда они появляются?
Ну, появляются они еще, надо сказать, если мы откроем Новый Завет, в книге «Деяния святых апостолов». Причем их появление связано с необходимостью такого вот социального служения. Когда святые апостолы проповедовали о Христе воскресшем, после того, как на них сошел Дух Святой, то тысячи людей обратились ко Христу благодаря их проповеди, были крещены, составили такую уже достаточно многочисленную иерусалимскую общину, фактически первую, можно сказать, церковь новозаветную в истории. И начались какие-то в этой общине, в том числе, житейские проблемы. То есть надо было заниматься и имущественными вопросами, распределением пожертвований, благ, питанием, если так можно выразиться. И апостолы сказали, что негоже нам пищись о столах и оставить дело проповеди. Поэтому избрали определенное число подходящих для этого служителей, поставили их диаконами. То есть, чтобы они занимались, помимо вот того, чем занимались апостолы прямой проповедью, непосредственно уже вот обеспечением такой хозяйственной деятельности в том числе. Так появляются вот диаконы как таковые. Но вообще эта история довольно непростая, отдельная. И многие исследователи говорят, что первое время даже диаконы, они где-то стояли на уровне с епископами.
То есть высшая иерея?
Тогда еще даже не было соответствующего нашему представлению понятия иерея. Безусловно, мы можем усмотреть, что есть апостолы, есть епископы, есть пресвитеры, как некие такие предстоятели собрания, старейшины, есть диаконы. И были еще в первом веке и другие, и вплоть до середины второго века было, например, служение пророков. То есть это было харизматическое служение, исполненное именно особых даров. Были специальные такие дидаскалы, которые возглашали священное писание и могли тоже это делать с толкованием его. Это тоже было особое дарование. Но это отдельная тема. Просто где-то уже вот к середине второго века, к концу, вот, допустим, тоже пророческое служение, оно исчерпывает себя, оно утрачивает по ряду причин свою харизматичность. И причем, я думаю, дело не только было в том, что вот, значит, первые самые христиане были такие духоносные, а где-то уже вот к середине второго века духоносность, она иссякла. Нет, просто это был период времени, который был попущен, отведен Господом на обращение массы язычников, для которых было необходимо вот эта вот харизматическая такая пророческая составляющая в проповеди первых христиан. Потом эта необходимость, она утрачивается, и начинается уже, то называется, кристаллизация, что ли, иерархии в том виде, в каком она дошла до нас. Преемник апостольской власти, епископ, полномочный совершитель основных таинств, за исключением вот рукоположения других священников, и тем более епископов, священник, и помощник рядом со священником в его служении, диакон, который, как правило, еще вот, начиная с тех времен, а это до сих пор, в общем-то, так и принято, ведает еще какими-то социальными, хозяйственными функциями, ну, может ведать.
Боже, Отец наших, молимтесь, услыши и помилуй. Господи, помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимтесь, услыши и православных святейших патриарх, о преосвященных епископах и всей во Христе братии наши.
Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Напоминаю, что в студии радио «Благовещение» о литургии, об условиях ее совершения, конечно, с отходами, но совершенно необходимыми какие-то исторические и прочие сведения, рассказывает протоиерей Андрей Спиридонов. Отец Андрей, скажите, пожалуйста, а диакон, он что-то должен заканчивать? Ведь священник, как минимум, должен отучиться в семинарии, это минимально, да? А диакон, его можно просто вот взять из мирян и руку положить?
Нет, в наше время подразумевается, что все клирики и диаконы тоже, они должны иметь духовное образование. Диакон же, он может и заниматься тоже проповедью, он может и на литургии проповедь произносить, если ему священник порочит. А кроме того, он может заниматься миссионерской деятельностью, катехизацией, читать лекции. Пример всем известного протодиакона Андрея Кураева о том свидетельствует.
Понятно. Все-таки диакон не относится к необходимым условиям совершения литургии, но я открываю сайт литургия.ру, из которого черпаю как композитор, кстати, много сведений о том, как реально совершается в наше время в Русской Православной Церкви богослужение, потому что там можно прочитать, ну, абсолютно прямой текст с каждым возгласом, с каждым междометием буквально, с каждой запятой, с каждым восклицательным знаком той же литургии. И там мы видим три, ну, условно говоря, действующие лица – священник, диакон, хор. Священник, диакон, хор. В разных соотношениях, но они абсолютно там необходимы. Вот без них я не представляю себе.
Это, как говорится, во всей полноте, в идеале. Диакон, он, я же говорю, является украшением службы. Здесь, да, такая диалогичность возникает. Но когда диакона нет, священник берет на себя его функции и произносит те молитвы, иктинии, которые при наличии диакона произносил бы диакон. Но за его отсутствием произносит священник, а то, в общем-то, литургия не терпит какого-то сущностного ущерба, чем при служении с диаконом.
Ну, а теперь мы подошли к тому моменту, который мне как музыканту, в общем-то, особенно интересен. Я не очень представляю себе литургию без песнопений, как начинается с первого изобразительного антифона и кульминация «Милость мира», да, «Свят, свят, свят Господь Саваоф», достойно есть. Вот без всего этого для меня литургия, ну, непредставима. Может, это просто по неграмотности моей. Так вот, хор или хотя бы один единственный певец – это необходимость?
Ну, в принципе, это так исторически всегда и было. Допустим, взять вот ситуацию, ну, например, 19 век где-нибудь на Руси. Далеко не всегда храмы тоже были наполнены, за исключением тех или иных праздников, а литургия могла служиться даже и в будние дни. Допустим, кто-нибудь заказал сорокауст послужить священнику. Барин заказал послужить, например, сорокауст, да? Вот, а сам не ходит. Ну что, ну священник с кем в то время служил? Как минимум с псаломщиком. То есть могла быть картина такая. Служит священник и на клиросе псаломщик. Может и диакона не быть. И я думаю, иногда и в наше время в сельской местности похожую картину можно увидеть, когда литургию служить нужно, а народа по какой-то причине нет, или какая-нибудь глухая деревня совсем. Ну вот, священник служит всеночную или ту же литургию. На клиросе у него там, может, в качестве псаломщика матушка поет. Вот, и такое возможно.
Но все-таки это необходимо, чтобы эти песнопения были пропеты. Нет, ну, хоть одним человек, хоть двумя сотнями людей.
Безусловно, антифоны, они хотя там являются и могут быть изменяемой частью службы, вот, или там тропарии, но есть непреложные части литургии, неизменные части литургии.
Та же милость мира, да, кульминационный момент.
Это часть евхаристического канона уже,
да.
Финал евхаристического канона. Вот эти вот неизменные части литургии, они обязательно присутствуют.
То есть литургия не будет состоявшейся, если их не пропеть?
Как в совокупности с чтением тех молитв, которые одновременно читает священник.
Об условиях совершения божественной литургии рассказывает протоиерей Андрей Спиридонов. А бывает так, что, ну, допустим, ну, невозможно, ну, нет вообще никакого певца, никто не может издать вот именно песнопение. Тогда может пение этих молитв заменяться их чтением?
Ну, теоретически, я думаю, может, но вы меня упорно хотите в какой-то загнать угол, так сказать, ситуационный. Я, честно говоря, ни разу с таким не сталкивался. Вот за 15 лет служения я... Да, за 15 с лишним лет я вот сам в своей практике не сталкивался с тем, чтобы вообще никого не было или совершенно некому было петь. Там, может, была пара историй, когда какие-то были накладки, там регент задерживался или хор не был указан в расписании, и начинали читать, может, там без регента, своими силами, с пономарем, с алтарником, но потом кто-то кому-то звонил, и кто-то там вместо кого-то подтягивался, и, в общем, я, честно говоря, даже и не помню такой истории, чтобы совершенно некому абсолютно было петь так, что невозможно было бы совершить.
А в уставе пение прописано, по которому мы работаем и живем?
Ну, конечно, и ведь мы еще об этом будем говорить. Есть же определенные чины литургии. Как раз-таки следующим в этой теме условия совершения литургии мы можем говорить о том, что литургия совершается по чину, по уставу. В настоящее время используется в Русской Православной Церкви три чина последования Божественной литургии. Полных литургии два чина – это чин литургии святителя Иоанна Златоуста и чин литургии святителя Василия Великого. Литургия святителя Иоанна Златоуста совершается неоднократно в течение года, в большинстве случаев. Суббота, воскресенье, будни, дни, времени, периоды пения, актоиха. За исключением некоторых отдельных дней, таковы как праздник Рождества Богоявления на вечере. Этих дней, если они там не совпадают еще с некоторыми там воскресным днем вот, или субботним, там свои нюансы, совершается литургия святителя Иоанна Златоуста. 10 раз в году совершается фактически литургия святителя Василия Великого. К этому есть свои указания. Это может быть вот на вечере праздника Рождества и Богоявления. Это воскресные дни или недели по-славянски. Воскресные дни Великого Поста совершается литургия Василия Великого. День памяти Василия Великого совершается. Совершается Великую Субботу литургия Василия Великого. Ну и таким образом получается, в общем, 10 раз в году. В будние дни Великого Поста литургия не совершается. Вот чин священия, Евхаристии. Но чтобы и в будние дни Великого Поста верующие не остались без причащения, в среду и в пятницу, начиная с первой седмицы Великого Поста, совершается особый чин литургии прежде освященных даров за авторством составления святителя Григория Двоеслова Римского. На этой литургии, на этом чинопоследовании, которое, в общем-то, по характеру является все равно тоже великопостным, мы причащаемся теми дарами от того агнца, который был освящен в предшествующее воскресенье и сохранен, оставлен на престоле для среды и пятницы, когда литургия прежде освященных даров совершается. Она может еще совершаться и должна совершаться в тельные праздники. Допустим, это может быть праздник 40 севастийских мучеников или обретение главы Иоанна Предтечи, который может приходиться не на среду и пятницу, а на другие будние дни Великого Поста. Ну, то есть здесь мы видим вот такое определенное литургическое разнообразие. Но вот возвращаясь к нашей основной теме, повторюсь, что литургия не совершается абы как. Не по какому-то произволу или, как говорится, неожиданному душевному движению там настоятеля или служащего священника. Уже, в общем-то, с конца первого, начала второго века такие вот харизматические опыты, когда еще не было одного утвержденного чина литургии, а было то или иное разнообразие. Так что даже в правилах того времени мы находим древних, что при совершении вот, приношения, ну, там еще дословно не помню, но смысл такой, что пророк пусть договорит без ограничений. То есть вот если у пророка там какая-то харизматическая молитва, действие Духа Святого снесло, и вот он молиться, его не надо останавливать. То сейчас, конечно, мы такого не находим уже в православном обиходе, в православной литургии. То есть все совершается согласно определенного чина, последовательности и распорядка. На это все в уставе, в типиконе, Все очень четко, точно прописано.
И очень хорошо, отец Андрей, что прописано, потому что, мне кажется, благодаря вот именно этой организации, поистине воинской, недаром же есть такое слово «воин» Христов, Русская Православная Церковь, в отличие, кстати, от многих западных церквей, смогла сохраниться во всей полноте, как мне представляется, первоначального апостольского учения и служения, что является, между прочим, предметом, в общем-то, восторга тех мыслящих людей Запада, которые узнают нашу церковь. Так что спасибо уставу.
Спаси, Господи.
В шестой передаче цикла, посвященного Божественной Литургии, принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов. Звучали песнопения из литургии Сергея Рахманинова. Всего доброго!
В эфире программа «Благовещение».
В рубрике «Поминайте наставников ваших» об отце Иове Кундре рассказывает профессор Алексей Алексеевич Бармин, главный научный сотрудник Института механики Московского государственного университета, академик Российской академии естественных наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации.
Где-то там далеко и очень давно жил премудрый Иов и старец. Он всегда говорил и всегда он твердил: слава Богу за скорбь и за радость, слава Богу за все. Души, не ропщи, если будет и трудно, но смиряйся тогда и всегда говори, значит Господу все так угодно. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость.
Но теперь через тех же людей, Коншинах, и еще вот был замечательный человек, Софья Александровна Энгельгард. Но, к сожалению, не могу я описать, хоть она человек была знаменательный, глубоко верующий, дерзновенная в молитве, так что в определенных ситуациях она могла помолиться, чтобы автобус пришел, когда он не шел, а автобус приходил. Ну, не городской имеется в виду, а где-то. Ну вот, и они ездили в Закарпатье, в Угольке. Был в Закарпатье старец, это 60-е годы, отец Иов Кундря, его фамилия. Тоже вышла небольшая книга воспоминаний о нем. Но его замечательная жизнь, что он был в тюрьме, ну, его посадили перед войной, когда была присоединена Западная Украина. Он был в тюрьме, и когда создавали чешскую армию, то тогда всех чехов, которые были у нас, их, значит, освободили, и он был адъютантом Свободы. Ну, а потом он принял постриг. Когда мы были, он был в маленьком селе в Карпатских горах, Уголька село называлось, там был небольшой храм, где он, соответственно, служил. Храм был на горке, а внизу, в основной части села, жили схимонахиня Феофания, тоже интересный человек духовный. И две или три монахини жили вместе с ней, которые в какой-то мере помогали архимандриту Иову. Он же жил со своим елейником Савой, простым закарпатским человеком с глубокой верой, который рассказывал нам, говорит, вот тут были какие-то геологи у нас и говорили, что Земле там миллионы лет. Чего же они не знают? Адам и Ева 7000 лет назад. Но он это говорил так, с полной верой в это и без всяких сомнений. Ну, первый раз мы поехали туда зимой. Вообще, чаще я ездил зимой. Надо было преодолевать некоторый путь пешком по горам. И вот когда приходили на эту горку к маленькой келье отца Иова, то он всегда встречал радушно. До сих пор помню его улыбку. Всегда сажал, угощал чем-то. Служил он каждый день и служил подолгу, поскольку вычитывал поминальные записки на проскомидии очень длинно. Нас же, когда мы приходили, он говорит, да нет, вы посидите, потому что храм зимой не отапливался, и там было холодно.
А храм не закрыли? Храм действовал?
Храм действовал. Храм был действующий, ну, по-моему, все время, ну, во всяком случае, долго. Перед этим у него был монастырь в ближайшем селе, ну, километров за 50. Но вот этот монастырь закрыли, и потом перебрался тогда в это селение Угольку. Нас всегда жалел, чтобы мы бы не замерзли, и мы, мол, с дороги, куда вам там идти. Но служба была фактически в пустом храме, были мы, была одна вот монашка, которая читала. Но в воскресенье все преображалось, приходило все село, около храма была толпа народа, не все даже входили в храм, были одеты во многом в национальные одежды, многие были одеты. Весь храм пел литургию. С точки зрения музыкальной, это, конечно, вызывало, могло вызвать, так сказать, нарекания. Но пели все с душой и всю литургию с самого начала. Ну, в конце, после отпуска, отец Иов говорил краткую проповедь и наставлял, помолвки он объявлял, и какие-то наставления давал односельчанам.
Такой островок веры. А как же советские власти их не трогали?
Советские власти их не трогали. Ну, было глухое место. И Томас стал архимандритом где-то в 60-е годы. Ну и вот Софья Александровна Энгельгардт, она ему сделала митру. В те времена митру было купить не так просто. Ну, отец Иов всегда, когда уходили, то он выходил из своей кельи, провожал, всегда благословлял на дорогу, давал что-нибудь там, орешки или еще, возьмите с собой. После того, как мы причесались, угощал местным вином у себя в келье. Ну и из разговоров, которые наиболее значимы, это то, что в те глухие 60-е годы он говорил, я обычно ездил с Николаем Третьяковым, который был искусствовед, он всегда говорил, спрашивал, а как там храмы? Вот храмы в Кремле, не разрушили ли их целые? Ну, мы говорили, что да, ну там музей и т.д. Говорит, ну это хорошо, хорошо, сохраняйте, все будет открыто, все будет открыто. Вот нужно сохранить, чтобы было бы открыто. Тогда это при всем уважении и почтении к отцу Иову как-то трудно было поверить в то время безбожного давления, что это так. Ну и когда это все стало открыто, я невольно каждый раз вспоминаю слова отца Иова.
А когда он почил?
Он похоронен там же, в Угольке, там на кладбище. Но почил он, по-моему, в 65-м году.
Thank you.
Я могу сказать, что, конечно, радует это то, что в храмах много народа, что, в отличие вот от того, что я говорил специально, подчеркиваю, что в храмах, во всяком случае, во многих есть приход. Затем, конечно, то, что много молодежи и мужчин. Когда я ходил, то обычно я бывал в малом числе или в единственном числе в храме. Поэтому такая радостная вещь, которая, ну, в особенности первое время, всегда обращала на себя внимание и радовала. Ну, а что не нравится? Мне не нравится протестное пение. Ну, мне нравится такое пение, чтобы можно было бы про себя подпевать под него. Слышать молитвы и внутренне подпевать. Второе, что мне не нравится, это мне не нравится, что во многих храмах после отпуска не дают креста на литургии, а сразу же начинают молебен. Что, как я понимаю, канонически неправильно и внутренне, потому что молебен это требует. А так получается, что это есть продолжение литургии. Для многих людей молебен даже важнее, ну, недостаточно усыкровленных. Поэтому, когда ты уходишь с молебня, то некоторые доброжелатели: куда ж ты уходишь, куда ж ты уходишь? Ну, вот. Ну, а молебен, когда там тропарей 20 или 30 святым, то это... Последний раз я как-то остался на молебене. Я почувствовал, что я не могу молиться. Я стою и просто, ну... жду. Причем тропари поют, когда священника еще нет, он еще в алтаре. То есть вот это мне не нравится. И... Ну и последнее, что я рискую сказать, что, конечно, личное есть мнение, это мне не нравится, когда исповедь превращают в беседу с решением, как я понимаю, личных вопросов. Потому что полчаса говорить про свои грехи, это довольно трудно. Такие бывают, я понимаю, если есть, ну, либо ты последним подойди, либо ты договорись. Ну, вот я думаю, что основное.
Вы же видели очень многих церковных людей того времени. Я их видела гораздо меньше, но мне кажется, что они чем-то по существу очень сильно отличны от нас, сегодняшних православных людей, в их серьезном отношении к вере.
Я думаю, что это связано с тем, что те все церковные люди, они все прожили тяжелую жизнь, пережили гонения, и вера их тем самым выкристаллизовалась. Вот я думаю, это основное тех людей, которых я знал, отличает. И второе, что, конечно, вы знаете, когда человеку хорошо, то он и про Бога забывает, а когда ему плохо, то он обращается к Богу. И они, поскольку их жизнь была сложной, чаще обращались к Богу, и без Божьей помощи понимали, что они не могли бы выжить. Поэтому вера их, соответственно, была устроена на твердом камне личного опыта.
Thank you.
Об отце Иове Кундре рассказывал профессор Алексей Алексеевич Бармин, главный научный сотрудник Института механики Московского государственного университета, академик Российской академии естественных наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Почаевской лавры, Свято-Троицкой Сергиевой лавры, храма святителя Николая в Клённиках на Моросейке и домового храма святой мученицы Татьяны при Московском университете. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Тэффи. Рассказ «Утешитель». Мишеньку арестовали. Маменька и тетенька сидят за чаем и обсуждают обстоятельства дела. «Пустяки», — говорит тетенька. «Мне сам господин околоточный надзиратель сказал, что все это ерунда. Добро бы, — говорит, — студент, а то гимназист, третьеклассник. Пожучат, да и выпустят». «Пожучить надо», — покорно соглашается маменька. «А потом тоже и пистолет-то ведь старый. Его и зарядить нельзя. Это всякий может понять, что не зарядивший не выпалишь». «Ох, Мишенька, Мишенька, чуяло твое сердце. Он, Верушка, как эту пистоль-то завел, так сам три ночи заснуть не мог. Каждую минутку встанет да посмотрит, как эта пистоль-то лежит. Не повернулась ли, значит, к нему дыркой? Я ему говорю, брось ты ее, отдай, у кого взял. И бросить нельзя. Товарищи велели. Так ведь оно не заряжено. Не заряжено-то оно не заряжено». Да Мишенька говорит, что в газетах читал, быть-то как нагреется пистоль от солнца, так и выстрелит. И заряживать, значит, не надо. В Америке быть-то нагрелась, да ночью целую семью и ухлопала. «Да солнца-то ведь ночью не бывает», — сомневается тетенька. «Мало что не бывает. За день разогреется, а ночью и палит». «Не спорю. А только много и врут газеты-то. Вот на Медне Степанида Петровна тоже в газете вычитала, будто на петербургской стороне продается лисья шуба за 16 рублей. Ну, статочное ли дело, чтобы лисья шуба...» «Врут, конечно, врут. Им что? Им все равно, что угодно напишут». Дверь неожиданно с треском распахивается. Входит гимназист, Мишин товарищ. Щеки у него пухлые, губы надуты, и выражение лица зловещее.
«Здравствуйте. Я зашел. Вообще считаю своим долгом успокоить. Волноваться вам, в сущности, нечего. Тем более, что вы, наверное, были подготовлены».
У маменьки лицо вытягивается. Тетенька продолжает безмятежно сплевывать вишневые косточки.
«Можете, значит, отнестись к факту спокойно. Климат в Сибири очень хорош, особенно полезен для слабогрудых. Это вам каждая медицина скажет».
Тетенька роняет ложку. У маменьки глаза делаются совсем круглыми, с белыми ободочками.
«Вот видите, как вы волнуетесь», — с упреком говорит гимназист. «Можно ли так из-за пустяков? Скажите лучше, были ли найдены при обыске компром промитирующие личность вещи?»
«О, Господи!» — застонала маменька. «Пистоль эту окаянную, да еще газетку какую-то».
«Газету? Вы говорите, газету? Осложняется. Но волноваться вам совершенно незачем».
«Может быть, газета-то и не к тому?» — робко вмешивается тетенька. «Потому он на газету-то только глазом метнул, да и завернул в нее пистолет. Может быть...»
Гимназист криво усмехнулся, и тетенька осеклась. Ну, словом, вы не должны тревожиться. Газета. Тем более, что тюремный режим очень хорошо действует на здоровье. Это даже в медицине написано. Замкнутый образ жизни, отсутствие раздражающих впечатлений – все это хорошо сохраняет нервные волокна. Каледонские каторжники отличаются долговечностью. Михаил может дотянуть до глубокой старости. Вам, как матерям, это должно быть приятно. Голубчик, вся затряслась маменька, голубчик, не томи. Говори, говори все, что знаешь. Уж лучше сразу. Сразу, сразу, всхлипнула тетенька. Не надо нас подготавливать, мы тверды. Говори, святая владычица. Гимназист пожал плечами. «Я вас положительно не понимаю. Ведь ничего же нет серьезного. Нужно же быть рассудительными. Ну, газета, ну, револьвер. Что за беда? Револьвер? Вооруженное сопротивление властям при нарушении судебной обязанности. В прошлом году, говорят, расстреляли одного учителя за то, что тот очки носил. Ей-богу. Ему говорят, снимите очки». А он говорит, я, мол, ничего не вижу невооруженным глазом. Вот его за вооружение глаз и расстреляли. Что же касается Михаила, то, само собой, разумеется, что револьвер будет посерьезнее очков. Да и то, собственно говоря, пустяки, если принять во внимание процент рождаемости. Маменька, дико вскрикнув, откидывается на спинку дивана. Тетенька хватается за голову и начинает громко выть. В дверь просовывается голова кухарки. «Ну, разве можно так волноваться? Ай, как стыдно!» Ласково журит гимназист. Кухарка голосит. «И на кого ты нас?» «Ну-с, я вечерком опять зайду», — говорит гимназист. И, взяв фуражку, уходит с видом человека, удачно исполнившего тяжелый долг.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.